Доброе утро, дорогие слушатели Ведорадио. Меня зовут Анна, и мы снова в прямом эфире, чтобы поговорить о красках жизни, о наших эмоциях и о том, как женщине быть в балансе. С нами на связи Юлия Алабина, дипломированный психолог и педагог, трансформационный тренер и соавтор обучения техники возврата управления. И вы, как и всегда, можете задать вопрос наши гости. Для этого, пожалуйста, присылайте их нам в WhatsApp и Viber по номеру телефона +7 900 239 0963 или оставляйте на сайте ведорадио.фм. Ну, а я приветствую нашу гостью. Доброе утро, Юлия.
Аня, доброе утро. Я очень рада вас слышать. Мне кажется, что есть какое-то эхо или все в порядке?
Нет, хорошо, мы вас слышим. Все в порядке.
Отлично. Всем доброе утро или доброе время суток для тех, кто слушает нас в записи. И спасибо большое, что пригласили снова. Я прям очень рада, и после прошлого эфира осталось такое приятное послевкусие, и рада буду послушать нашим слушателям еще раз.
Это очень ценно для нас, мы тоже рады снова встретиться с вами на волнах Ведорадио. Сегодня у нас интересная тема, и эта тема эмоций обычно интересна женщинам, потому что мы по природе очень эмоциональны, это наш плюс, но иногда и минус. И, пожалуйста, расскажите подробнее, о чем мы сегодня поговорим.
Угу. Мы поговорим о том, какие вообще бывают эмоции по типам и по интенсивности, зачем нам эмоции, как мы проявляем свои эмоции, стоит ли их вообще проявлять, потому что бывает такое, что мы их подавляем, скрываем, и нам кажется это правильным, вот стоит ли так делать. А также мы поговорим о том, как выражать негативные эмоции и как проявлять позитивные эмоции, потому что часто мы забываем о проявлении именно позитивных эмоций. И в конце я дам несколько практических инструментов самостоятельной работы с сильными эмоциями. Ну и вообще мы поговорим о том, как правильно их выражать и как правильно их проживать, чтобы не наносить вреда себе и окружающим.
Очень интересный план, и давайте тогда начнем.
Да, давайте сначала определим, для чего нам нужны эмоции и какие они вообще бывают. Эмоции регулируют нашу жизнь и часто нами управляют. Хотя, конечно, нам хочется, чтобы мы ими управляли, да? И вот если мы умеем управлять своими эмоциями, мы можем управлять своей жизнью. И это очень хороший бонус. То есть эмоции нам очень, на самом деле, полезны. Мы сейчас это увидим. Вот, например, мы можем не вспылить и не наговорить гадостей в ответ на критику. Полезная же вещь, да, если бы мы могли такое делать. То есть если бы мы спокойно могли услышать что-то ценное, что человек пытается нам донести, могли бы поблагодарить, а о чем-то сказать, что это не про нас, и мы это не будем принимать на себя. И таким образом мы избежали бы конфликта или разрыва отношений даже. То есть здорово было бы, если бы мы вместо импульсивных каких-то очень ярких эмоций, которые разрушительно влияют на отношения, могли спокойно, действительно конструктивно на них реагировать и регулировать свое собственное состояние. Вот об этом мы сегодня будем много говорить. Или вот, например, мы часто подавляем эмоции и копим в себе обиду на человека, например, и потом в один миг это у нас взрывается, или мы можем даже заболеть от этого, если выразить эту эмоцию мы очень боимся. И мы не можем искренне сказать о своих чувствах, и не можем о чем-то договориться и исправить ситуацию в будущем. Мы не можем, да, если мы не проявляем свои эмоции. Это очень опасно, действительно, очень часто, если мы не проявляем свои эмоции, они уходят в тело и накапливаются там, и у нас появляются психосоматические заболевания. И, то есть, выходят эмоции тесно связаны с нашим поведением, и они побуждают нас к действиям. То есть сначала мы что-то испытываем, да, первое идет эмоция, и только потом уже действие. Мы редко действуем просто так, да. Сначала мы что-то испытываем, какое-то желание, побуждение, эмоцию, и после этого только мы действуем. И, соответственно, нам нужно и важно делать наши эмоции такими экологичными. А для этого нам нужно их осознавать. Об этом мы будем говорить дальше. Это будет очень интересно. И вот какие же у нас функции у эмоций? Вот вы, может быть, помните, многие из вас смотрели, наверное, мультфильм «Головоломка». И там были разные эмоции, они прям представлены были в таких интересных персонажах. И каждый выполнял свою функцию, играл свою собственную роль. И вот какие же функции у наших эмоций? Первое – это сигнальная функция. Эмоции нам сигнализируют, что что-то идет не так, например. Или наоборот, мы видим что-то для нас полезное. Вторая функция – это регуляторная функция. То есть выражение эмоций помогает нам не перегореть, как котелок, который кипит. То есть аналогия вот с потом в жару, да, вот сейчас жарко, и у нас выделяется жидкость, и испаряясь, она охлаждает тело, и оно функционирует нормально. Вот то же самое эмоции, это как некая такая влага, которая, выражаясь, помогает нам пережить стресс и не накопить его внутри, не перегреться, так скажем, да. И третья функция эмоций – это коммуникативная функция. То есть мы даем другим информацию о нас, чтобы наши отношения становились лучше. Вот часто, кстати, наоборот, при проявлении эмоций отношения становятся хуже, потому что мы просто неправильно это делаем. А так, в идеале, это коммуникативная функция для того, чтобы отношения именно улучшались. То есть эмоции позволяют нам чувствовать себя не одиноко. Потому что если мы не проявляем никаких эмоций наружу, то и мир к нам не проявляет, и мы находимся в таком эмоциональном вакууме. Поэтому эмоции нам очень нужны, они ценны. И наша базовая эмоция – это, конечно, стремление к счастью, к радости и наслаждению. С этим, наверное, все согласны. Мы все хотим быть счастливы, так или иначе. У каждого, конечно, свое представление о счастье. Мы сейчас туда глубоко не пойдем. Каждый может сейчас задуматься, что же является счастьем для вас, что же приносит вам в жизни удовольствие. Но мы все к этому стремимся. И эмоции нам в этом либо помогают, либо, наоборот, нам в этом мешают. Потому что мы можем испытывать большое количество негативных эмоций, не умеем с ними работать, перерабатывать их, выражать и так далее. Они копятся. Вот давайте определим 10 основных негативных эмоций. Вообще, зачем мы сейчас вот об этом говорим? Зачем мы сейчас будем называть эмоции? Зачем я это делаю? Для того, чтобы мы могли определять у себя, какие эмоции мы испытываем. Потому что, на удивление, вот мы, психологи, знаем, что большинство людей не знают, что они испытывают. Как это выражено? Например, человек кричит очень громко на нас, да, у него красные глаза от ярости, у него сведены брови, то есть по всем признакам он очень злится. Мы человеку говорим: послушай, ты сейчас очень злишься, похоже, да? А он говорит: я вообще не злюсь, вот вообще не злюсь. И это очень странно. То есть человек не понимает, он не осознает, даже выражая злость наружу, он не осознает, что он злится. Или бывает другая ситуация, когда мы даже, например, делаем какое-то негативное такое выражение лица, недовольное, когда нам делают что-то приятное, потому что мы боимся выразить позитивные эмоции. То есть нам дарят подарок, а мы с каким-то пренебрежением смотрим. Хотя внутри мы рады, и мы не можем выразить вот эти эмоции. То есть мы не осознаем даже, что мы рады, потому что у нас есть запрет, например, на радость, и мы выражаем какой-то негатив, хотя, по идее, в этом месте должно быть что-то хорошее. То есть мы часто не осознаем свои эмоции и неадекватно их, соответственно, выражаем. Для этого нам нужно понимать, какие вообще есть эмоции. Это упростит нам задачу. Поэтому я их сейчас назову, а вы у себя повспоминайте, испытываете ли вы такие эмоции. Будьте с собой честны сейчас. Это очень простые вещи, да, но, тем не менее, они очень нам помогут. Итак, 10 основных негативных эмоций. Первое. Злость, гнев, раздражение, ненависть. Я специально использую разные слова, потому что каждый из нас называет это по-своему, да? Но примерно это в одной корзиночке. То есть злость, гнев, раздражение, ненависть – это примерно одна природа, да? Что-то такое очень сильное, направленное на других людей или на обстоятельства. И проявляются эти эмоции тогда, когда наши границы нарушают. Либо, что вот интересно, когда задето наше эго. То есть мы были привязаны к какому-то результату, какому-то, который нам был важен. И, возможно, он даже не являлся для нас благом, но мы очень привязались к этому результату. И что-то пошло не по-нашему, и мы недовольны. Мы испытываем злость, гнев, раздражение, ненависть. То есть иногда эти эмоции адекватны, когда действительно на нас кричат, проявляют какое-то насилие, нас подавляют. Это естественно испытать эти эмоции, это прям нормально. Но бывает такое, что мы их проявляем просто потому, что задето и уязвлено наше эго. То есть на самом деле случилось что-то позитивное для нас, то есть какое-то благо. Но поскольку мы были привязаны к другому результату, например, женщина может хотеть быть каким-то конкретным мужчиной. И она привязывается к этому результату, к этой картинке, идеализирует ее, пускает туда много своих каких-то эмоций, энергии, да, Но этот мужчина, например, он не выбирает эту женщину. И она испытывать может злость, гнев, ненависть к этому человеку. Хотя, казалось бы, он ей не принадлежит. То есть вот это задетое ложное эго, да? То есть мужчина, в принципе, не виноват. Она сама придумала себе какую-то картинку, накрутила. И потом она сама же испытывает гнев, раздражение и злость. Он не нарушал ее границ, он не является ее собственностью. То есть вот таким образом мы иногда испытываем такие бурные эмоции неадекватно. А иногда адекватно, когда к нам проявляется некое насилие. А вторая негативная эмоция – это внутренняя душевная боль. Часто она называется людьми обидой. То есть больно, да, душа болит, сердце болит, я испытываю обиду. Это когда нами пренебрегают, у нас что-то не получается, нас не любят или нам так кажется. Вот эта вот сноска очень важная, опять же, что иногда нам так кажется, по факту нас могут любить, по факту все может быть хорошо. Но поскольку у нас есть детский травматический опыт, что нас недолюбили, нам так казалось в детстве, опять же, да, то есть, возможно, родители даже нас любили. Дети часто искажают, вот эту интерпретируют, ощущают так, что их не любят. Хотя, возможно, действительно, родители были не совершенны, не идеальны и что-то не давали, что необходимо нам было, да, не закрывали все наши потребности. И по факту мы действительно чувствуем себя недолюбленными, несчастными. Мы испытываем вот эту боль. И даже если люди пытаются дать нам эту любовь, какую-то заботу, мы можем все равно испытывать эту боль искаженную, которая у нас застряла в детстве внутри. И, ну, мы, собственно, будем дальше говорить, что можно с этим делать. Иногда, ну, действительно нам причиняют боль и действительно делают что-то обидное. То есть бывает, опять же, адекватная боль и неадекватная, связанная с нашими детскими травмами. Здесь нужно просто анализировать. Третья эмоция – это грусть и тоска, ну, печаль и все вот в этом духе. Часто бывает из-за утраты чего-то важного или из-за усталости. То есть если мы чувствуем, что нам как-то грустно, может быть, нам нужно просто поспать, отдохнуть и так далее. Четвертое – это стыд и чувство вины. Это очень разрушительные чувства. Очень разрушительные и абсолютно бесполезные, на удивление, потому что они неконструктивные. То есть нам кажется, что с нами что-то не так, что мы хуже других, и что все из-за нас, вот все плохое, что происходит, это из-за нас, что мы все портим. И это неконструктивно. Почему испытывать чувство вины неконструктивно? Потому что это просто самоуничижение. Когда мы себя гнобим, подавляем себя, думаем, я такая плохая, я просто все делаю не так, все из-за меня, я все испортила, мне вообще стыдно, мне сквозь землю хочется провалиться. Вот, другому человеку плохо из-за меня и так далее. Когда мы навешиваем это на себя, ничего хорошего не происходит. Единственное, что нам нужно в этот момент сделать, это просто признать, что, ну, возможно, действительно есть какая-то ошибка с моей стороны, но, может быть, ее и нет. То есть нужно проанализировать. Да, бывает адекватное чувство вины, когда действительно мы косячим, и нам нужно что-то исправить по-настоящему. Тогда мы просто берем и исправляем. И тогда нам не нужно себя винить и самоуничижать. То есть, как говорят наши учителя, совершил ошибку, осознал, исправил ее, начал вести себя по-другому, отряхнулся и пошел дальше. Не нужно себя втаптывать в грязь постоянно за то, что было когда-то сделано, если изменение уже произведено. Нужно признаться людям, я совершил ошибку, я вот так-то теперь буду действовать и действовать иначе, и больше себя не самоуничижать. То есть это адекватно, когда мы действуем так. Если мы себя подавляем, унижаем внутри себя, бьем себя, испытываем чувство вины, то это нас будет очень сильно мучить. И это очень сильно разрушает отношения. И нами очень легко манипулировать, если мы чувствуем себя постоянно виноватыми. Пятая эмоция – тревога и страх. Как это возникает? Что-то уже было когда-то, или мы сами были в какой-то неприятной ситуации, или видели, как было плохо другим, и нам не хочется, чтобы это происходило с нами. Мы боимся этого. То есть реально иногда страх, он необоснованный. То есть не факт, что это произойдет, но нам кажется, что это может с нами случиться, и мы тревожимся постоянно. Но это связано часто, опять же, с детскими травмами, когда мы действительно видели что-то у родителей, как кто-то страдал, или что-то с кем-то произошло, или увидели что-то даже когда-то по телевизору, и это нас шокировало. И теперь мы испытываем этот иррациональный страх. Возможно, даже нет предпосылок к тому, чтобы это происходило в нашей жизни сейчас, но нам кажется, что обязательно это произойдет. И на удивление Страх, он провоцирует то, чтобы происходило то, чего мы боимся. Как писала Ахматова, кто чего боится, то с тем и случится. Ничего бояться не надо. Но, к сожалению, мы не можем следовать вот этому принципу, потому что этот страх сидит, и его нужно оттуда извлекать, доставать эту эмоцию страха и отпускать. Иногда с профессионалом, иногда можно сделать это самостоятельно, просто через осознание и отпускание. Дальше будем говорить как. Шестая эмоция – отвращение. Отвращение – это когда нечто для нас токсично, неприятно, или есть, опять же, такая иллюзия. Например, в детстве на меня накричала какая-то рыжая женщина. И теперь я вижу рыжую женщину, и мне кажется, что она для меня токсична. Но совершенно не все рыжие женщины для нас токсичны, это естественно, да? Но психика срабатывает так, что вот как шаблон какой-то, да? Ну, или разные другие могут быть ситуации. Кажется, что вот это для меня токсично, и я испытываю отвращение к таким людям или к таким вещам. Например, там, я могу не любить белые джинсы, потому что когда-то я увидела, как они полнят и так далее. И у меня отвращение. Я никогда не надену белые джинсы, хотя они мне могут идти, ну и так далее. То есть мы просто можем искажать. Но иногда отвращение действительно сигнализирует и говорит нам о том, что есть что-то по-настоящему токсичное для нас. И тогда стоит просто отстраниться от этого. А иногда просто пересмотреть, что действительно ли это вот всегда так, или, может быть, вот эти люди или вещи, они не всегда являются для меня опасными или неприятными. Седьмая эмоция – беспомощность и отчаяние. Это ощущение, что я не смогу, я не справлюсь. Часто бывает у детей, которым говорили, ну что ж ты какая неумеха, что же ты, у тебя ничего не получается, постоянно посмотри на других, они вот могут, а ты не можешь. И ругают за ошибки, если ребенок упал, да что ж ты падаешь, ты не можешь ходить нормально и так далее. То есть если постоянная критика, постоянно ругают, то есть ощущение вот этой беспомощности. Я ни с чем не справляюсь. Даже если я пытаюсь что-то сделать, я все равно падаю, все равно меня не примут. Есть такое некое отчаяние, то есть желаний может быть много, но я ничего не могу сделать. Я чувствую себя беспомощным. Восьмая эмоция. Пустота, скука и бессмысленность. Это бывает, когда мы испытываем большое горе, когда смысл жизни был перемещен в других людей или в какую-то цель, и это было утрачено нами. То есть у нас нет центра внутри и нет понимания, что я вообще есть и нужна сама по себе, независимо ни от чего. Понимаете, да? То есть мы иногда действительно перемещаем свой центр в других людей. Это в детстве происходит автоматически, потому что в детстве мы очень зависимы от наших близких. Мы без них просто не выживем. Ну, мы не сможем жить на улице без поддержки наших родителей или бабушек, дедушек. И у нас центр перемещен в них. Мы хотим, чтобы они как-то к нам относились, чтобы они что-то для нас делали, потому что мы сами действительно не способны. Но поскольку у нас бывает травматизация в детстве, мы психологически не успеваем созреть. И получается так, что вот наш смысл и наш центр так и остается перемещенным в других людей. То есть мы не обретаем вот эту самость. Вот это «я могу сам». Вот этот подростковый период, возможно, был не прожит. Это бывает, когда родители отнимали права у ребенка. То есть все делали за него. Говорили: «Да нет, ты не справишься, давай мы сами сделаем». Или до такой степени баловали, что ребенку даже ничего не оставалось, как просто вот сидеть у родителей на шее, да, даже в подростковом возрасте. И он не научился вот этой самостоятельности, ответственности за собственную жизнь. И его смысл жизни, его центр тяжести, он перенесен в других людей. И поэтому, если он теряет кого-то из родителей, кого-то из близких, кто обслуживает все его интересы, естественно, он может испытывать абсолютную пустоту и бессмысленность, и некую скуку. Ну, то есть жизнь не мила, если нет кого-то, кто будет вот таким образом находиться в центре. И нужно тогда возвращать центр внутрь себя и обретать вот эту собственную самость. Девятая эмоция – шок. Шок бывает, когда кто-то умирает, например, или происходит какое-то внезапное событие. Это резкий такой испуг, какие-то очень неприятные эмоции, резкая неожиданная боль. Шоковая травма называется, да, ее обычно лечат с психологом, там у шоковой травмы есть 6 стадий, мы сейчас глубоко туда не пойдем, но вот первая эмоция – шок. У многих людей этот шок запечатлевается, и даже они чувствуют себя очень такими скованными физически из-за пережитого когда-то один раз шока, представляете, то есть просто как панцирь на теле, этот шок остался и не дает двигаться даже, не дает человеку расслабиться всю жизнь. И десятая эмоция – это растерянность, дезориентация, неопределенность, такое подвешенное состояние, когда мы не понимаем, что нам делать, когда мы зависаем, и что-то, часто это идет вместе со страхом. И вот бывают еще у нас у женщин истерики, да? Истерика – это взрыв накопленных негативных эмоций, когда мы долго что-то подавляли, и у нас это взрывается уже так вот безудержно, неуправляемо. Мы плачем, кричим и так далее, это истерика. Позитивные эмоции, их меньше, но они очень приятные и замечательные. Первая эмоция – это радость. Это и ощущение счастья, и разные типы удовольствия от жизни, от общения, от красоты, от природы, от духовной практики, ну, от чего угодно. Просто вот ощущение радости. Эмоция благодарности. Когда мы видим ценное во всем, что происходит, можем это найти и можем это применить для себя во благо и сказать людям и Богу спасибо за что-то конкретное. Это очень светлое чувство, которое нас очень облагораживает. Третье – это интерес. Это желание исследовать этот мир, познавать его, что-то делать из интереса. Четвертое – это любовь. Любовь, она проявляется в разных таких эмоциях, как теплота, нежность, забота, влечение, желание что-то сделать для человека просто так, чтобы его порадовать, внимательность. И вот все эмоции, конечно, нам нужны. И все они нам помогают взаимодействовать с миром. Это, опять же, вот как в мультфильме «Головоломка». И эмоции по интенсивности тоже бывают разных типов. Это слабые от 1 до 3 по шкале, по 10-бальной шкале. Если слабые от 1 до 3, здесь нужно обратить внимание, что, может быть, либо вы подавляете эмоции, и у вас сниженная чувствительность. То есть если постоянно вам кажется, что вы не эмоциональны, то есть вам кажется, что у вас прям какая-то скучная, серая, однообразная жизнь, вы не испытываете никаких эмоций. Вот знаете, такое состояние, что воля, что неволя, все равно. И какая-то пресность жизни ощущается. Это сигнал о том, что, скорее всего, вы подавляете эмоции или когда-то даже запретили себе что-то чувствовать. Это происходит как раз из-за очень интенсивных эмоций, пережитых когда-то, из-за очень сильной боли или страха, какого-то стресса, и эмоции просто блокируются. И кажется, человек совсем бесчувственный, он такой отмороженный, как будто он все время под анестезией. Если вы такое за собой замечаете, нужно убирать вот эту защиту, эту замороженность, эту анестезию, и доставать оттуда все эмоции, которые там накоплены, для того, чтобы стать снова живой женщиной и быть в балансе в своих эмоциях. Либо действительно ничего особо не происходит, да, и не беспокоит в этот момент. А в другой момент вы можете испытывать более сильные эмоции. Средние эмоции от 3 до 7 баллов – это нормальный средний эмоциональный фон, который нас сопровождает во время нашей активной жизни. И сильные эмоции от 8 до 10 – это необдуманные импульсивные действия. И больше 10 – это уже состояние аффекта, шока, и часто это выливается в психосоматику. Если мы долго испытываем эмоции, больше 10 – не можем их как-то контейнировать, переработать и выпустить.
Очень интересно. Спасибо большое, что вы перечислили все эмоции. Я понимаю, что нам нужно понимать свои эмоции, но расскажите, пожалуйста, зачем нам это нужно делать?
Угу. Нам нужно знать и понимать и различать эмоции именно для того, чтобы ими управлять. Вот, как я уже выше говорила, большинство людей, на удивление, не осознают свои эмоции. И часто можно столкнуться с тем, что вот, человек злится, но говорит: «Я не злюсь». Или нас спрашивают, например: «Как ты себя чувствуешь?» А мы даже не знаем. Можем сказать только, что нам либо хорошо, либо плохо. А если, например, плохо, то что именно плохо, мы не понимаем. То есть не осознаем свои эмоции. То есть есть какой-то фон, но дальше у нас не идет, потому что мы не привыкли. У нас, возможно, в семье не было привычки проговаривать эмоции и даже проявлять их. И тогда мы не знаем, что мы чувствуем. Нам просто бывает очень плохо, средне плохо, нормально или хорошо. И это все. И таким образом мы не можем собой управлять. Просто что-то с нами происходит неуправляемое, и это может разрушать действительно нашу жизнь. И теперь, собственно, о том, для чего мы собрались сегодня. Мы поговорим о навыках управления эмоциями и о том, из чего состоит этот навык. Чтобы научиться управлять эмоциями, нам нужно, первое, научиться определять, называть эмоции и отличать эмоции одни от других. Второе – это начать осознавать, что я сейчас чувствую, что я думаю при этом и какие действия я совершаю. То есть увидеть всю цепочку. Например, я сейчас чувствую, какую эмоцию я сейчас чувствую. Сейчас я вполне расслаблена. Что я при этом думаю? Я думаю, что мне хочется рассказать вам и принести вам пользу. И какие действия я при этом совершаю, я при этом разговариваю с вами. Может быть, где-то несовершенно я испытываю какую-то неловкость, когда я не могу найти правильные слова, да? Какую-то неловкость – это тоже эмоция. И что при этом я думаю? Я думаю, ну ничего страшного, я думаю, что мне это простят, да? Ну, потому что я несовершенна. И что я при этом делаю? Я продолжаю говорить, несмотря на то, что я делаю это несовершенно. То есть, ну вот так вот я могу проанализировать свои эмоции и свои действия. Вы можете делать то же самое. И третье – это научиться правильно выражать и проживать эмоции. То есть первое – определять, называть. Второе – осознавать, что чувствую, что думаю, что делаю. И третье – научиться правильно выражать и проживать. И любое неадекватное поведение – это всегда плохое осознание эмоций. Это отсутствие контакта с собой и неумение правильно обращаться со своими эмоциями.
Юля, спасибо большое. Действительно, хочется владеть всеми этими навыками в совершенстве. И расскажите, пожалуйста, подробнее, как научиться осознавать эмоции, как их правильно проживать и как их выражать стоит.
Вот давайте поговорим сначала, как определять и осознавать эмоции. Вроде бы такая простая вещь, да, но тем не менее могут возникать с этим сложности. И как можно себе помочь? Можно завести будильник, это прям очень практический инструмент. Я им пользовалась лет, наверное, 10 или даже 15, наверное, назад. Мне это очень сильно помогло в свое время. Будильник, который будет спрашивать вас, что я сейчас чувствую, несколько раз в день. И так каждый день. Вы просто, ну, мы часто пользуемся своим телефоном, да, и когда у нас высвечивается будильник, что я сейчас чувствую, мы прямо идем в тело, идем в свои эмоции, задаем себе вопрос, что со мной сейчас происходит, где у меня сейчас напряжение, или я расслаблена, а что я вообще сейчас чувствую, я злюсь, или я радуюсь, или я в нейтральном состоянии, то есть прям просто, что я сейчас чувствую. Также помогает, если эти эмоции записывать, то есть можно даже вести какое-то время, хотя бы неделю, в идеале 3 недели, а лучше вообще 3 месяца, табличку или заметку, когда вы выписываете эмоции за день. То есть вы прям вспоминаете, у вас будильник звенит, или вы просто вспоминаете, и вы выписываете себе, что за эмоции вы испытывали, с какой ситуацией они были связаны, какие мысли по этому поводу вы думали, и какие поступки вы совершали из этих эмоций. Даже если эмоции были подавлены вами, это тоже поступок, это тоже можно прописывать, что вот я испытала злость, но я никак это не проявила, я это подавила, я при этом думала, что все негодяи там, и при этом я просто ушла, и все, да, и подавила эти эмоции, никому их не показала. Например, и мы вот записываем, потом мы анализируем, адекватны ли были наши эмоции, или на самом деле ничего страшного не происходило, и моя реакция действительно была связана с какой-то моей вот накопленной болью и с травмами. Я недавно слушала лекцию Бхакти Вьен Госвами Махараджа «Встреча с собой», и он там как раз приводил вот этот пример, что наши эмоции, наша боль копится, вот неприятное сравнение, да, но как фурункул действительно. И иногда просто какое-то легкое замечание или какое-то вот прикосновение к нашей боли вызывает у нас такую бурную реакцию. Нам кажется, что просто очень больно, очень. Но на самом деле человек ничего такого не сделал в нашу сторону. Или ситуация была не настолько критическая и страшная. Но у нас вот эта боль, которая у нас с детства накопилась, она действительно уже как нарыв такой, как фурункул, да, что вот прям вот чуть коснись, и мы уже вот здесь взрываемся. Вот здесь вот нужно просто понимать, что действительно ли нам извне была причинена такая большая боль, или же это наши травмы, и мы из-за этого так реагируем болезненно. И если мы реагируем так болезненно из-за того, что это, ну, у нас действительно накоплено, лучше обратиться к психологу и вскрыть этот нарыв, да, и вытащить все эмоции наружу, потому что там может быть огромное количество слоев этих эмоций, и мы сами даже просто, ну, порой не справляемся с этим, когда у нас вот такое действительно залежи, да, там за 30, за 40 лет бывает накоплено. нужно с профессионалом это делать, чтобы такое некое хирургическое вмешательство под анестезией, это будет не больно, это будет аккуратно, бережно. Вы можете обратиться ко мне или кому-то другому, но это очень важно делать для того, чтобы люди реагировали на вас тоже адекватно, потому что когда мы взрываемся по любому мельчайшему поводу, конечно, людей это от нас очень сильно может отталкивать. И дело не в том, что мы в этом виноваты. Нам часто говорят, что да ты неадекватная, да, ты истеричка или что-то такое. Нам не стоит принимать это так вот близко к сердцу, потому что на самом деле у нас просто есть боль. Нам нужно это просто признать и обратиться к профессионалу и это исцелить. И вот это, вот эти заметки, да, вот это понимание, что я сейчас чувствую, нам этому очень помогает. Так, и два способа проживания эмоций. Как, собственно, мы можем это делать? И вот эти оба способа важны, и они нужны в разных ситуациях. Первое – это проявление эмоций наружу. Для чего это нужно? Это как раз нужно для того, чтобы вот этот фурункул, вот этот прыщик не скапливался, да, чтобы мы потом не становились неадекватными женщинами, чтобы мы были в балансе. И эмоции необходимо научиться правильно выражать. Если мы не выпускаем эмоции наружу, из лимбической системы, по парасимпатической системе, все это отправляется в органы и могут действительно появляться психосоматические заболевания. И тогда у нас врачи разводят руками. Это значит, что эмоции были чрезмерно накоплены. То есть мы приходим к врачу, говорим, у нас болит, делают обследование, все в порядке, орган функционирует нормально, а у нас боли или что-то идет не так. Это значит, что просто накоплены эмоции. У меня такое было с ЖКТ, например, когда я исцелила все свои травмы, я раньше лежала просто в реанимациях, действительно, настолько много было накоплено гнева, который я не выражала долгие годы, и когда я все это выпустила, с помощью психологических инструментов, я освободилась от этого, у меня просто ушли эти боли, которые я испытывала каждый год и лежала в больницах, они просто ушли, потому что действительно делались обследования, и ничего, в принципе, критического не было. Какой-то легкий гастрит, а боли были такие, что просто ужас какой-то, на стену можно было лезть. Ну, не у всех это связано с ЖКТ, да, у кого-то начинает болеть сердце, у кого-то кожные заболевания, высыпания, аллергия, головные боли, мигрени, астма и так далее. То есть очень много разных заболеваний, гинекологические заболевания, отсутствие либидо или что-то еще. То есть можете обратить внимание, что, возможно, у вас просто накоплены эмоции, которые нужно выпустить. И все это пройдет даже без каких-то медикаментозных влияний. И выражение эмоций – это очень важно также для отношений, не только для нашего тела. Так как, выражая себя и с помощью эмоций, мы регулируем дистанцию, создаем климат в наших отношениях, проявляем то, что нам нравится, а что для нас неприемлемо. То есть мы регулируем наши отношения с помощью наших эмоций. И если мы этого не делаем, то мы человека, по сути, обманываем, и у нас близость с ним не возникает. Почему? Мы обманываем, да? Обманываем потому, что снаружи мы выдаем не то, что чувствуем на самом деле. И, возможно, мы привыкли обманывать даже сами себя. То есть мы улыбаемся, когда нам больно. Или делаем вид, что мы согласны, когда у нас внутри кипит гнев, и мы не согласны на самом деле. Или даже вот делаем недовольное лицо, действительно, когда на самом деле нам приятно и радостно, потому что у нас запрет на выражение радости. И есть вот люди с шизоидным даже расстройством, которые не выражают эмоции наружу, у них практически нет отношений. То есть может доходить даже до такого, что человек становится каким-то заложником того, что он не выражает эмоции, люди не понимают вообще, что с ним происходит, и они как-то его поэтому сторонятся. И другой перегиб – это когда эмоции выражаются очень импульсивно, слишком выражено, агрессивно, насильственно, и люди нас боятся просто, боятся нам что-то сказать, потому что мы взрываемся. Как же нужно, как нужно выражать эмоции? Их нужно выражать сразу, по факту произошедшего. Когда что-то мы испытали, и мы выражаем это в умеренной, соответствующей ситуации форме. Но это можно сделать, когда, опять же, у нас нет вот этого накопления огромного, да, когда нас не сносит вот этой волной наших переживаний. То есть когда у нас умеренная эмоция, соответствующая по уровню происходящему, когда мы ее не накручиваем, не преувеличиваем, когда мы ее выражаем, ну, например, ну, действительно, события там нас, не знаю, наступили нам на ногу, да, ну, мне больно, мне неприятно, я злюсь. Ну, это может быть там на семерочку, например. Я выражаю это на семерочку, не на десяточку, не на 20, не на 1, а на семерочку. Я говорю, мне сейчас больно, мне неприятно, вы наступили мне на ногу, сойдите, пожалуйста, с моей ноги немедленно. То есть можно это превращать даже в шутку, в юмор, да, но выражать все-таки, выражать. Мы будем говорить дальше, как это делать правильно.
Очень интересно, и особенно тем, как можно выражать правильно свои эмоции, чтобы не испортить отношения, ведь действительно часто мы скрываем свои эмоции, потому что люди болезненно на них реагируют, и такой естественный вопрос, есть ли способы проявлять их так, чтобы это в итоге было благом для всех?
Да. Есть, конечно, экологичные способы выражения эмоций, и вот выражение эмоций находится на трех уровнях, так скажем. Есть три формы выражения эмоций. И идеально, когда 33% на выражение, на тип выражения, вот на каждый тип выражения, простите. А первый тип выражения — это невербальная форма. Это тон голоса, мимика, жестикуляция, наша поза. И зеркальные нейроны помогают другим людям испытывать то, что испытываем мы. До 70% информации люди получают о наших эмоциях, именно слушая наши интонации, поэтому вот текстовые сообщения, они не дают нам полной информации о том, что испытывает другой человек. Часто мы читаем что-то, и нам кажется, что человек злится на нас, по тексту, да, а оказывается, что ему вообще весело и все в порядке, или наоборот. То есть поэтому так важно общаться хотя бы в аудиосообщениях, а еще лучше видеть человека, потому что 70% информации мы получаем из интонации, позы, мимики, выражения лица. И мы можем выражать эмоции без невербального окрашивания совсем или с неадекватной невербаликой, тогда нам могут не верить и воспринимать нас как-то поверхностно. Вот, например, я могу сказать: «Ань, я сейчас немного злюсь». И как бы мне не верят, да? Ну, потому что я произношу «я злюсь», но я говорю это каким-то упадническим голосом. Непонятно, то ли я злюсь, то ли я чувствую себя какой-то жертвой. Или я, наоборот, говорю: «Ань, я сейчас вообще не злюсь». То есть тоже странно, да? То есть какое-то несоответствие. Вербалика и невербалика должны соответствовать друг другу. То есть если я злюсь, я говорю: «Я сейчас злюсь». Я выражаю то, что я злюсь. Или я говорю: «Я не злюсь». Ну и это соответствует. То есть тогда это адекватно. И нам нужно следить. Мы часто вербалику и невербалику делаем несоответствующими друг другу, и тогда люди не понимают, что мы действительно чувствуем. Или мы, например, говорим: «Ой, да мне все равно». А на самом деле прям фонит, что нам больно, да? И вторая форма – это вербальная, это слова сами, собственно. И говорят, когда вместо камня в другого человека полетело слово, то возникла человеческая цивилизация. Это, конечно, больше по Дарвину, но мы можем увидеть здесь какой-то смысл. То есть мы, когда говорим слова, мы уже не как животные действуем. И третье – это действия и поступки. Если эмоции и слова у нас расходятся с поступками, мы, опять же, человеку доверять не можем, и нам тоже не доверяют, если наши слова не совпадают с поступками. И нам важно выражать и позитивные, и негативные эмоции, и вербально, и невербально, и в поступках. И вот очень важно запомнить, что очень важно выражать позитивные эмоции. Мы часто об этом забываем. И если есть страх и стыд позитивных эмоций, это нездоровая ситуация, значит, мы себя, можно сказать, похоронили. У нас тогда нет близости. Если нет позитивных эмоций или выражается больше негативных эмоций, критики, отношения наши не развиваются или они даже начинают деградировать. Если мы кидаем человеку какие-то позитивные эмоции, он нам в ответ тоже может кинуть что-то позитивное. И нам важно говорить человеку теплые слова, эмоционально окрашенные. Если нам нравится что-то в человеке, обязательно скажите ему об этом. Очень важно выражать в отношениях восхищение, благодарность, интерес к человеку. Если у нас есть страх какой-то неуместности, отвержения, если мы скажем человеку что-то приятное, или он, например, начнет нами пользоваться, или он возгордится, это все имеет смысл убирать с психологом или самостоятельно проанализировать и отбросить эти установки, потому что позитивное выражение эмоций необходимо. Это просто как нектар, это как вода для цветочка, это как удобрение. Если у нас больше позитивных эмоций в отношениях, если мы умеем их выражать действительно ярко окрашенно, наши отношения очень крепкие. И в моменты, когда нам будет сложно, это очень нас будет скреплять вот этот позитивный совместный опыт, когда мы друг друга хвалим, благодарим, интересуемся друг другом, проявляем внимательность. Если этого нет, и у нас перевешивают негативные эмоции, выражение негативных эмоций, но наши отношения очень хрупкие, очень неустойчивые, их очень легко будет сломать. И в трудную минуту они просто не выдержат, потому что у них не было вот этой достаточной влаги, этого удобрения. И как же выражать негативные эмоции? Например, злость. Мы по всем не пойдем, да? Например, злость. Злость имеет смысл выражать строго и убедительно, вербально и невербально. То есть говорите: «Я сейчас злюсь». И мы перечисляем факты, то есть слова, поступки другого человека, вызвавшие злость. Мы говорим о своих чувствах, какую потребность мы, например, не реализуем в отношениях, или какие трудности мы испытываем, и как это портит отношения, ну, поведение такого человека, да, то есть мы не тыкаем: «Ты делаешь что-то не так», мы не начинаем обвинять, мы говорим о своих чувствах. Мы говорим: «Я сейчас злюсь, потому что ты на меня накричал», и мы просим: «Пожалуйста, в следующий раз, если ты испытываешь какое-то недовольство мной, просто скажи мне, что я сейчас не так делаю, и я тебя услышу. Я гораздо лучше слышу, когда со мной разговаривают спокойно». То есть мы объясняем, зачем нам это нужно, да? То есть еще раз, мы перечисляем факты. «Я злюсь, потому что ты на меня сейчас накричал». Факт, факт. Ну, был повышенный тон. Или: «Я злюсь, потому что сейчас был повышенный тон. Я не люблю это. Я чувствую, что... Я чувствую какое-то унижение, мне больно, мне неприятно, я обижаюсь». И это портит наши отношения. И для того, чтобы этого не было, пожалуйста, в следующий раз говори на более пониженных тонах: «Я слышу лучше». И если это уместно, мы можем предупреждать и реализовывать предупреждение. То есть мы можем предупреждать: «Если в следующий раз ты снова будешь на меня кричать, например, я тоже буду на тебя кричать, и у нас будет просто скандал». Можно, опять же, переводить в шутку, да, но выражать некие предупреждения. Или, например, если ты будешь на меня в следующий раз кричать, я буду просто покидать помещение и возвращаться, когда ты успокоишься, потому что, ну, мне реально сложно, я могу тоже взорваться. И мы тогда реализуем это предупреждение. Если мы предупредили человека, то в следующий раз мы делаем то, что мы сказали. Мы либо выходим действительно, либо мы начинаем кричать в ответ, если было такое предупреждение. То есть мы реализуем, чтобы человек видел, что последствия наступают. То есть таким образом мы выражаем свою злость, гнев, мы выражаем это свободно. Стыд мы выражаем вербально. Мы говорим прям: «Мне стыдно сейчас». Например, «Вы все такие умные, я не знаю, как даже сейчас выразиться». Невербально, без вербального будет считываться и вызывать напряг. То есть, например, когда мы напрягаемся, мнемся как-то, да, из-за стыда, но вербально не выражаем этого, люди вокруг будут чувствовать себя напряженно рядом с нами. То есть они будут не понимать, почему мы так напряжены, как-то скованно себя чувствуем. А на самом деле мы испытываем стыд, и как только мы говорим: «Слушай, мне сейчас как-то стыдно и неловко», все, у нас тело расслабляется моментально. Просто попробуйте, это очень хорошо работает. Чувство вины. Очень важно не действовать из чувства вины, потому что потом на нас будут ездить, и мы человека не сгоним, мы будем самоуничижаться. И важно просто, как я уже говорила, извиниться перед человеком, изменить свое поведение, если реально допустили ошибку, но не нужно позволять собой манипулировать, припоминать вам что-то, если вы уже исправились. И опять же мы говорим о фактах, что мне неприятно, что ты мне припоминаешь, говорим о своих чувствах, что я чувствую какую-то боль, обиду, если ты меня обвиняешь. И я прошу тебя этого больше не делать, потому что то-то, то-то, да. И эмоции отвращения, например. При эмоции отвращения имеет смысл просто отстраниться. Не надо терпеть, если действительно испытываете отвращение, не надо высказывать это человеку, потому что можно причинить большую боль. Нужно просто набрать какую-то дистанцию, проанализировать, с чем связано это отторжение. И любые негативные эмоции, они уменьшаются просто, если их проговаривать.
Спасибо большое, Юля. Да, действительно, я тоже по себе замечала, что если ты проговариваешь то, что сейчас чувствуешь, диалог с человеком гораздо проще и быстрее как-то налаживается, потому что вы уже разговариваете с позиции взрослых друг с дружкой. Но ведь не всегда мы можем выразить эмоции человеку, и он, может быть, просто не готов к этому, может просто не понять, или он уже где-то далеко. И что в этих случаях делать, как прожить эмоции?
Угу. Да, иногда выразить эмоции просто невозможно. Например, человек не выходит на контакт, или уже его нет с нами, да, или мы находимся где-то в публичном месте, выяснять сейчас отношения перед другими людьми как-то некорректно. И как можно прожить эмоции самостоятельно и вернуться к балансу? Первое, что нужно сделать, это, ну, если мы в публичном месте, да, то мы можем выйти на 5 минут. Если это ситуация, когда человека уже нет рядом с нами, или он нас везде, например, заблокировал, бывает и такое, мы не можем выразить эти эмоции, но мы их испытываем, то мы можем просто вот в момент пика эмоций, да, мы можем спокойно дышать, просто спокойное, свободное дыхание носом. Очень становится нам легко, если мы дышим так хотя бы 30 секунд, лучше минуты 3, а лучше 10 минут, просто дышим. Это вот первое, что можно сделать, если эмоции зашкаливают. Дальше мы определяем свои эмоции, мы их называем. Я сейчас очень злюсь, или мне больно и обидно, или я просто в бешенстве, меня унизили. То есть мы прям проговариваем себе, можно вслух это сказать, это идеально, потому что мы еще и слышим свои эмоции тогда. Если еще и невербалику добавляем, то совсем хорошо. Но для этого мы можем где-то уединиться, да, уйти куда-то в туалет, если мы в общественном месте, или если мы наедине это проживаем, то вообще хорошо, мы можем это все проговорить. Иногда помогает выписать эти эмоции на бумагу и потом, например, ее сжечь. Очень хорошо помогает, если мы находим свои эмоции в теле. Это вот самый, наверное, действенный способ проживания эмоций. Мы определили, что за эмоция, да? Мы находим ее в теле, где она у нас находится. Очень часто это бывает боль в груди, например. Она как какая-то дыра или как камень, или обида как комок в горле застряла. Унижение может находиться где-то в животе. То есть мы находим свои эмоции в теле, и определяем их как субстанции, как некое облачко или что-то, например, как жидкость или камень, или что-то еще, колючка какая-то бывает, иголка. И мы это выпускаем из себя. То есть либо прямо представляем, что мы рукой достаем и извлекаем эмоцию как некую субстанцию, как некий камень, комок, даже дыру какую-то по факту. Мы же понимаем, что этого в теле у нас нет, но есть иллюзия некой дыры или колючки. Мы достаем это, смотрим на это в своих руках, осознаем вот весь объем этой эмоции накопленной. И отпускаем, растворяем с благодарностью, что да, это было нужно когда-то, но сейчас я это готова отпустить. Если вдруг оно не растворяется, то можно просто осознать, есть ли там что-то ценное, есть ли там что-то мое живое, настоящее, может быть, там энергия моя, или моя сила, или моя любовь, или что-то еще там мое застряло. Мы достаем тогда оттуда живое, прям вот тоже как субстанцию определяем, и возвращаем в тело, туда, где оно должно быть, а остатки растворяем. Это очень быстро и легко происходит. Поверьте мне, мне сейчас очень хочется с тобой, Аня, попробовать. Можешь ли ты вспомнить какую-то свою эмоцию, чтобы зрители, слушатели прям услышали, да, как это происходит вживую? Может быть, кто-то уже слышал и видел такие разборы. Мне хочется сейчас показать. Можешь ли ты вспомнить какую-то свою эмоцию, и мы сейчас ее прям определим и отпустим?
Хорошо. Ну, я вспомню тогда волнение перед первым эфиром здесь на радио несколько лет назад.
Угу. То есть оно до сих пор у тебя ощущается?
Ну, по крайней мере, я его четко помню.
Угу. Супер. И где ты его ощущаешь в теле?
Это, наверное, что-то сковывающее в районе груди и горла.
Угу. Испытываешь ли ты это ощущение периодически перед выступлениями до сих пор?
Перед очень важными, думаю, да.
Угу, отлично. И мы сейчас можем убрать это навсегда, представляешь?
Отлично.
Да. И почувствуй, на что похоже это сковывающее ощущение. Это может быть как панцирь, как жилет, или обруч, или что-то еще. На что это похоже?
Я думаю, скорее обруч.
Угу. Он сковывает плечи, или горло, или и то, и другое?
Он... Скорее, грудной отдел вот как-то так сжимает.
Угу. Угу. Отлично. И сейчас возьми этот обруч и сними его с себя аккуратно. Можно его просто как-то расцепить, да? Или просто снять через голову. Удобным образом сними с себя этот обруч и подержи его в руках. То есть любую эмоцию мы снимаем с себя или вынимаем и держим в руках какое-то время. Представляем, что она уже не внутри или не снаружи, а вот в руках у нас.
Держу.
Получилось ли? Держишь. Отлично. Почувствуй, есть ли там что-то ценное, что-то твое живое в этом обруче, или это совершенно ненужная вещь уже?
Сложно сказать. Ну, мне кажется, так как это мешает, то лучше от этого избавиться.
Угу. Хорошо. Тебе безопасно без этого обруча, когда он уже не опоясывает твой грудной отдел?
Да, вполне комфортно.
Угу. Хорошо. Просто отпусти обруч с рук и почувствуй, как он растворяется навсегда. Он может сгореть, он может просто расщепиться на атомы и развеяться по воздуху. Просто почувствуй, как он исчезает навсегда. Просто проживи это и скажи, когда он полностью растворится безвозвратно.
Вроде все.
Отлично. Есть ли сейчас в теле какая-то память о том, что тебя что-то сковывало? Вспомни свое первое выступление и почувствуй, есть ли эта скованность, возникает ли она снова?
Ну, как-то стало легче, знаете, плечи расправляются, как раз то, что мешало, но вроде как ушло.
Угу. Есть ли фантомное ощущение вот этой скованности, хотя бы немножко?
Чуть-чуть еще осталось, да, но я думаю, со временем уйдет.
Это можно отпустить прямо сейчас. То есть мы что делаем? Когда мы убрали вот эту самую яркую эмоцию, да, мы можем ощутить, что у нас осталось что-то еще. Нет смысла это оставлять, это похоже на недолеченный зуб. Если мы оставим, то может воспалиться, и снова этот обруч вырастет, да, поэтому убираем даже корешки. Итак, давайте быстро сейчас, давай сейчас быстро сделаем. Вот это ощущение, оно где осталось?
Думаю, в горле скорее.
Ага, оно там как комок? Или что-то такое?
Да, как комок.
Хорошо. Извлеки этот комок, посмотри на него в руке и раствори. Вот теперь гораздо лучше. Кажется, да?
Вроде бы да.
Да, вот таким образом мы можем проживать свои эмоции, даже не то, что проживать, а просто отпускать их, как раз вот освобождать вот эти наши прыщики, так скажем, да, вынимая эмоции слой за слоем. Если у вас есть время на это, если какие-то застарелые эмоции к человеку, то можно выпускать их вот так послойно, одну за другой, до состояния, что уже вытаскивать больше нечего, и все стало очень ровно. Например, если хочется что-то крушить, бить, кричать, можно покричать в подушку. Уединиться, опять же, покричать в подушку. Это можно сделать, можете наедине попробовать. Это совершенно не громко, но таким образом мы можем выпустить свой гнев. Можно побить подушку наедине с собой. Можно пойти побегать, кому это нравится. Можно очень сильно напрячься и сжать кулаки и держать до дрожи. Вот, то есть напрячься, закрыть глаза. Абсолютно все мышцы тела напрячь так, что прям вот будет все тело дрожать. Прям представьте, что вы таким образом сжимаете вот весь свой гнев, этот негатив. Вы держите до тех пор, пока у вас уже вот прям мышцы не начнут сводить, и в конце вы так и выпускаете это с резким выдохом, и ощущаете, как это все выходит из вашего тела. Это очень действенный способ вот при таких очень сильных негативных эмоциях, сиюминутных. Также можно позвонить подруге просто и выговориться. Для нас, женщины, это супер идеальный вариант. Мы просто когда проговариваем, говорим, что с нами происходит, не накручиваем, если эта подруга еще умеет просто слушать и не давать особо никаких советов, просто слушает и пропускает ваши эмоции. Это очень действенный способ. Также можно проплакать. Если у вас есть запрет на слезы, его нужно убирать, потому что слезы, как и потоотделение, это естественная саморегуляция. Если ребенку запрещать плакать, говорить, ну-ка, не плачь, давать ему конфетку, у него эмоции будут накапливаться. Ребенок, если ему давать плакать, он плачет ну, не больше 3 минут, если это не переходит в истерику, если это уже как раз не было блокировки эмоций ранее, да, если ребенок постоянно просто выплакивает эмоции, хватает 3 минут, и вы можете заметить, что через 3 минуты ребенок уже сидит и играет, как ни в чем не бывало, потому что он проплакался. Обычно после такого выплакивания идет кашель. Вот это тоже очень важный момент. Выплакивание заканчивается кашлем, потому что эмоции выходят через кашель. То есть, когда ребенок кашляет в конце проплакивания, это очень хорошо. И вы то же самое. Вы можете плакать и чувствовать, когда уже першит в горле. Это значит, все, эмоции готовы выйти. Вы прокашливаетесь, и все, вас прям отпускает полностью. Пожалуйста, учитесь плакать правильно, не накручивая, не уводя себя в истерику, а просто выражая таким образом свои эмоции. Можно и при людях, если хотите, можно наедине с собой, но учитесь плакать. Для женщины это супер важно. это решает огромное количество проблем.
Какие удивительные практики. Спасибо вам большое, Юля, и за этот настрой на то, чтобы начать себя чувствовать, понимать, и еще важнее за эти способы, как это все выражать. И вот вопрос к нам пришел. Чувство негативной эмоции сильнее, чем позитивные. Это проблема?
Это не проблема, и проблема одновременно. Это просто привычка фокусироваться на негативных эмоциях. Возможно, в вашей семье было так принято, да, что позитивные эмоции как раз не выражались. Был очень большой акцент на негативных эмоциях. То есть это сознание мухи, как у нас в традиции говорится. Муха, она всегда обращает внимание на какие-то неприятные вещи, а пчелка, она обращает внимание на нектары. Вот просто нет привычки. Как это регулировать? Можно идти двумя способами, лучше и тем, и другим. Первое – это освобождать вот эти вот все залежи негативных эмоций, да, то есть выпускать эти негативные эмоции, выражать их или сходить к психологу, и тогда они перестанут так болеть и обращать на себя внимание. То есть если, например, у нас болит рука, мы ее лечим у врача, то она не болит и перестает обращать на себя внимание, мы о ней даже не думаем. То же самое с нашей психологической болью. И второй момент – это начать обращать внимание на позитивное в нашей жизни. Прям вести дневник благодарности, например. Каждый день вечером благодарить Бога, себя, окружающих за то, что произошло позитивного. Сначала это будет делать очень сложно, потому что нет навыка. Но постепенно вы начнете замечать. Вот в каждой ситуации произошла. Ой, сегодня солнечный день. Спасибо солнышку за то, что оно светит, да, или спасибо Богу. Сегодня я смогла отдохнуть. Спасибо большое моему телу. Сегодня я смогла поработать, там, заработать деньги. Класс вообще, замечательно. Сегодня я погуляла с подругой и так далее. То есть просто постоянно замечать позитивное. Даже если есть негативное, позитивное там все равно есть. И позитивное в негативном – это наши уроки. То, что мы можем взять себе во благо даже из негативной ситуации. О, я из этой ситуации зато научилась вот этому. И это позитив. И опять же, Господи, спасибо за то, что ты мне дал такую сложную ситуацию. Я из нее вынесла вот такие уроки. То есть постоянно благодарить. И тогда у вас акцент больше сместится на позитивные. И когда-то вы начнете больше замечать позитивное, чем негативное. Это просто практика. Если вам это интересно, вы можете это сделать в своей жизни, и тогда вы увидите, насколько вы будете более счастливой.
Очень глубокий момент. Спасибо большое, что его раскрыли. Вот у нас еще есть интересный вопрос. Вы сказали, что не нужно подавлять, нужно выражать эмоции так, как хочется, но при этом можно перевести негатив в шутку. То есть можно трансформировать как-то из негатива в позитив. Главное, чтобы была та же интенсивность. Объясните, пожалуйста, этот момент.
Да, спасибо за вопрос, он интересный, но там есть такие интересные формулировки, что можно выражать их как хочется. Вот, скорее, я такого не говорила, потому что как хочется, это как раз-таки не управление эмоциями, а когда меня несет, да? Нам все-таки имеет смысл управлять выражением своих эмоций. Да, мы можем переводить это в шутку. Шутку – это значит, что я могу пошутить над своей болью. Мы часто этого не можем сделать, потому что когда нам больно, нам хочется, чтобы наша боль была, ну, прям вот признана, да, чтобы нам сказали: ах, ты вот бедная и несчастная, действительно, мы видим, как тебе больно. И это очень серьезно. Мы всерьез воспринимаем свою боль или свой страх, или какую-то свою обиду. Нам действительно нанесли какой-то удар по нашему эго, и мы очень серьезно к этому относимся. Очень помогает действительно переводить это в шутку, посмеяться над своей болью, но это не всегда получается. Если уровень боли не настолько сильный, то можно это сделать. И тогда мы просто говорим: ой, ну ты меня сейчас прям вот так ударил, что мне прям, не знаю, я сейчас прям расплачусь. И в этом есть такая и доля правды, и доля юмора какого-то, да, такого, ну, облегчения ситуации, что я прям вот сейчас разревусь и прям вот убегу. И, ну, то есть как угодно можно немножечко облегчить, если хватает на это легкого восприятия вот этой ситуации, да, вот этой боли. То есть это очень здорово, если мы можем к своей боли относиться легко, что это не я сама, что это просто сейчас у меня болит, но это не значит, что это смысл моей жизни. Вот эта боль — это что-то временное, это пройдет, поэтому я могу над этим пошутить. И тогда мы можем с юмором об этом говорить, так можем трансформировать. А если не можем с юмором, если действительно больно, то тогда мы говорим серьезно. серьезно, по факту, и когда это уже постоянно происходит, да, на нас так оказывается такое воздействие, там уже, ну, не пошутишь, действительно уже раздражает, например, какое-то действие человека. И тогда мы говорим сначала о фактах, потом мы говорим о своих чувствах, какие трудности нам доставляет поведение человека, и потом мы просим, даем ему какую-то задачу, пожалуйста, сделай это в следующий раз вот так-то, так-то, потому что мне это важно затем-то, затем-то. Говорим строго, серьезно, нормально. Но если можем пошутить, то это здорово.
Спасибо большое. А чем тогда отличается вот эта способность пошутить, когда больно, от, вот вы называли в начале эфира, такой вид самообмана, когда мы улыбаемся, когда больно? В чем разница, в чем эта грань?
Угу. Вот я ее уже, в принципе, произнесла. Эта грань заключается в том, что когда мы действительно шутим над своей болью, когда мы над ней посмеиваемся, над своим ложным эго и говорим, ох, у меня сейчас ложное эго, как прям, ну, съеживается, да, от твоих слов, прям как ему больно, то я понимаю, что я не это. То есть когда я понимаю, когда я не отождествляю себя со своей болью, со своей эмоцией, когда я понимаю, что она со мной происходит, я ее наблюдаю, она от меня немножечко отдельно, я могу над ней шутить, я могу шутить, что у меня сейчас эго просто в шоке, оно просто хочет тебя сейчас убить. И, ну, это можно говорить с юмором, да, и потому что мы понимаем, что это не я, я действительно не буду человека убивать или что-то делать, и скорее могу посмеяться над этим. И я искренне это делаю, вот шучу искренне, потому что я чувствую все равно, что мой центр в порядке, что мое ядро личности, оно в безопасности, что я чувствую все равно там внутри, что я частица Бога, я вечная частица этого мироздания, и ничего со мной страшного сейчас не происходит. Да, по поверхности, по ложному эго проходит какая-то боль, я могу над ней посмеяться. А когда я улыбаюсь, но я отождествляю себя со своей болью, я чувствую унижение, мне очень плохо или страшно, но я при этом делаю вид, я вру другим, что, ну, это со мной не происходит, это ложь, как бы это ложь себе и другим. На самом деле я испытываю это, и я отношусь к этому очень серьезно. И моя улыбка, она не искренняя. На самом деле мне прям очень плохо. Понимаете, да, разницу?
Да, спасибо большое, стало понятнее. И вот еще вопрос такой интересный. Вы говорили о переносе ценности или цели с себя на кого-то другого. И такой вопрос пришел. А если в центр ставить не себя, а Бога и веру, это ведь лучше?
Да, это лучше, это вообще замечательно. Но смотрите, когда мы служим Богу и делаем что-то для Бога, мы делаем это из своего центра. То есть мы понимаем, с одной стороны, что у нас ничего и нет, да, ну, по большому счету, все принадлежит Богу в этом мире. Он нас создал, мы Ему принадлежим, все, что мы испытываем, Ему принадлежит, вообще все Ему принадлежит. Но с другой стороны, поскольку Он нас сделал отдельными частицами, да, осознающими частицами, которые имеют свободу воли, то у нас есть вот этот центр, он и есть вот эта свобода воли. Душа, она что? Она умеет желать, и она обладает свободой воли. И она является частицей Господа, но она отдельно от Него. То есть мы не являемся Богом как таковым, да, мы являемся отдельной частицей. У нас есть свой центр. Свой центр, он действительно у нас есть, и он тоже центр, просто мы как маленькая частица большого, мы как искра от костра, как говорил наш духовный учитель, искра от костра, то есть костер есть большой, это Господь, да, но мы искры этого костра, и мы обладаем своим собственным сознанием и свободой воли. И поэтому, когда мы служим, когда мы есть вообще. А когда мы разбазарили себя, так скажем, отдали себя другим, нам нечем даже, нечего дать Богу. Потому что мы отдали себя куда-то, непонятно куда. Такая иллюзия, что, ну, мы переместили себя в своих родителей или в своих детей, или в мужчину, или куда-то еще, и нам нечем служить, у нас нет своего центра. Мы можем даже вот так свою свободу воли проявить, что мы себя отдаем кому-то, жертвуем, но делаем это, ну, из какой-то вот боли, да, чтобы заслужить любовь чаще всего. И потом страдаем от этого. И это ложное перемещение вот этого центра. А когда мы центрированы, когда мы знаем, что мы искра Божья, и мы служим Ему из своего центра, это отношения. Тогда мы можем быть в отношениях и с другими. То есть мы как планеты, Я планета, другой человек планета. Мы из своих центров взаимодействуем, да, у нас есть притяжение, есть отталкивание, то есть наши отношения дышат. То же самое с Господом. Вот.
Да, это тоже очень важный момент. Спасибо большое, что его озвучили. И вот буквально пару вопросов, не могу их не задать. Прошу прощения, может быть, прослушала, но как отличить адекватные эмоции от неадекватных и о чем сигнализируют неадекватные эмоции?
Угу. Я об этом много говорила, видимо, да, либо психика не позволила это услышать, либо действительно на что-то отвлеклись. Это самый важный момент для вас, да? И теперь я отвлеклась. Повторите, пожалуйста, вопрос.
Как отличить адекватные эмоции от неадекватных и о чем сигнализируют неадекватные эмоции?
Спасибо большое, Аня. Адекватные и неадекватные эмоции. Адекватные эмоции... Нет, начну с неадекватных, потому что так будет проще. Неадекватные эмоции – это как раз эмоции, связанные не с реальной ситуацией и поведением человека, который что-то нам причинил якобы, а с нашими травмами. То есть, например, женщина может ревновать мужчину. Он вообще действительно по натуре верный, ему никто не нужен. Он безумно влюблен в свою женщину. Но моя эмоция – это ревность. Мне кажется, что он мне изменит. Я начинаю подозревать. Я смотрю, не смотрит ли он на других женщин. Я испытываю это. И мне кажется, что он даже действует как-то. Он там на кого-то обернулся на улице. Ну, у мужчин бывает такая автоматическая реакция, да, там просто, ну, они даже не отслеживают это. Но это не значит, что он будет изменять или что-то в этом духе. Что-то такое произошло мимолетное. И нам кажется, у нас рисуется картинка, связанная с травмой, потому что, например, папа изменил маме в детстве, ушел. Или мы где-то это видели даже в сериале в каком-то в детстве, и нас это так отпечаталось сильно. У нас такая самскара, впечатление яркое, что мы этого боимся. И это неадекватно. То есть наша ревность неадекватной ситуации. Мужчина этого не делает. Но нам кажется, что он это уже делает, и он уже замышляет эту измену. А это не так. И мы начинаем проявлять эмоции, агрессию какую-то или боль, начинаем впадать в жертву, самоуничижаться перед мужчиной. Он удивляется, что происходит вообще. Ну, я не собирался этого делать. То есть это неадекватно. И, ну, можно много таких примеров привести, да, когда люди с нами не делают по факту чего-то, а нам кажется, что они делают или замышляют против нас это. То есть мы чувствуем какой-то подвох и начинаем злиться, обижаться, заведомо испытывать эту боль, хотя по факту ничего не происходит и может даже никогда не произойти. Это неадекватно, и это нужно, ну, с этим нужно обращаться к психологу. Это, ну, некая такая паранойя, да, нам кажется. Либо нам кажется, что над нами совершает какое-то моральное насилие, хотя человек просто там нам дал какую-то обратную связь, ну, может быть, даже не в самой идеальной форме, да, но нам кажется, что он прям абьюзер уже. Тут часто модное слово. Все, этот мужчина абьюзер, он постоянно меня критикует. И это может быть связано с тем, что в детстве действительно затравмировали, очень сильно подавляли родители, и это настолько уже стало такой больной мозолью, что ну, этот, как вот этот фурункул, да, что любое прикосновение мужчина, например, или кто-то там на работе, малейшую какую-то критику выдает, и нам кажется, что просто нас опять подавляют, вокруг одни абьюзеры, нас ненавидят, все время нам причиняют эту боль. И здесь вот тоже имеет смысл обратиться к психологу. Это просто, ну, люди часто в таких случаях дают обратную связь, вот это твои эмоции неадекватны, я этого не хотела, у меня не так все страшно, как ты себе рисуешь. Это вот признак того, что наши эмоции неадекватны. Но мир дает обратную связь в любом случае. Нам говорят, у меня не так, я этого не чувствую, это твое. Тогда нужно подумать, что действительно, возможно, это не связано с другими людьми. А адекватное проявление эмоций, когда у нас вот исцелены вот эти страшные травмы, да, которые рисуют нам страшные картинки, и мы просто действительно в контакте с реальностью, и действительно что-то происходит, и мы испытываем адекватную ситуацию, эмоцию, адекватную по уровню, и мы ее проявляем адекватным образом. Это адекватно.
Вот. Спасибо большое за такой подробный разбор этого момента, этой темы. Тоже очень важно отслеживать себе. И вот по времени буквально последний вопрос. Нужно ли как-то реагировать на кратковременные эмоции, или они могут возникать как вспышки, а работать стоит с каким-то более-менее перманентным состоянием?
Угу. Да, тоже интересный вопрос. Вот сиюминутные эмоции... с ними можно действовать двумя способами, которые я уже выше проговорила. Их можно либо выражать наружу, можно вслух сказать себе, ой, что-то я сейчас злюсь, или ну, даже вот сиюминутное, да, можно это произнести, или что-то я обиделась сейчас, похоже, или другому человеку даже сказать. Если это корректно, если есть достаточный уровень близости, можно эмоции проговаривать, даже сиюминутные, просто чтобы не копились, на всякий случай, как профилактика, да. Мы же полоскаем рот после еды, да, для профилактики того, чтобы не копилось там и не возникали всякие воспалительные процессы. Вот то же самое мы делаем с эмоциями. Мы их просто выражаем корректно, спокойно. Либо, если некому выразить, или это сейчас не подходит ситуации, то мы можем просто это выпустить как облачко или признать просто. Но работать прямо вот с психологом имеет смысл, когда мы уже этим не управляем, когда вот действительно нас несет, мы не понимаем, что происходит, люди нам дают обратную связь, что мы неадекватны в своих эмоциях, тогда вот имеет смысл уже прорабатывать более детально.
Спасибо большое. Вы знаете, вот пришел сейчас вопрос тоже. Я не могу отказывать нашим слушателям в задавании таких проблемных вопросов, потому что, мне кажется, это очень важно в моменте. И вот такой вопрос. Постоянно проявляется гнев на детей. Как перестать кричать? Контролируешь, контролируешь, а потом снова все равно устаешь и срываешься. Детей трое, и часто дома очень громко, много истерик. Как адекватно проявлять гнев на детей?
Спасибо большое, очень важный вопрос, потому что от этого зависит наше будущее и будущее наших детей. И самое главное – перестать себя винить за то, что вы испытываете гнев. Нужно признать, я гневаюсь, и нужно понять, просто нужно проанализировать в какой-то момент, когда вы наедине с собой, что именно вызывает гнев. Возможно, нарушаются действительно какие-то ваши границы, возможно, вы не даете себе совсем отдыхать, возможно, вам нужно иногда отстраняться от детей, куда-то уходить, погулять, да, просить кого-то посидеть с детьми. Это очень важно, регулировать вот это сближение, отдаление даже со своими собственными детьми. Возможно, вы просто перегреваетесь, и вот как ну, чайник, он закипает, и в какой-то момент уже все перегрев, ну, эмоции, вы не успеваете их перерабатывать внутри себя, да, потому что они постоянно, от детей очень много эмоций приходит, и позитивных, и негативных, и вы просто не успеваете их все перерабатывать, и вам нужно уединение. Тогда вам нужно просто урегулировать свою жизнь так, чтобы иногда хотя бы кто-то сидел с детьми. Я понимаю, что бывают ситуации, когда это очень сложно сделать, там родителей нет в живых, да, или... родители живут очень далеко, и нет возможности нанять няню, и нет вообще никого вокруг, кто бы мог помочь. Но можно просить мужчину, отца детей, можно просить подругу. Нужно здесь ну, прийти к некому такому доверию и все-таки хотя бы иногда оставаться наедине с собой и анализировать просто свои эмоции и понимать, что все-таки со мной происходит, называть свои эмоции. Вот то, что мы говорили раньше, вы сможете прослушать этот эфир, в записи и выписать себе, что вы можете делать. То есть называть свои эмоции, отпускать их из тела, то есть каким-то образом их проговаривать. С детьми тоже важно проговаривать свои границы, да, проговаривать их спокойно, говорить о том, что вам приятно, что неприятно. Вместо крика вы просто говорите, послушай, мне сейчас неприятно, что ты кричишь, я очень люблю, мне очень нравится, когда ты делаешь вот так. Это очень важно. Вот это вот позитивное подкрепление, оно супер важно, потому что часто мы с детьми и вообще с окружающими людьми говорим только то, что нам не нравится. Мы говорим, мне не нравится, когда ты так себя ведешь, прекрати это делать. И вот только негатив. И у человека нет понимания, что же нужно делать вместо этого. А у ребенка вообще нет этого понимания. Соответственно, ему нужно сказать, что мне не нравится, вот это мне неприятно, я сейчас злюсь. Нужно обязательно говорить вот это. Я испытываю гнев, я сейчас на тебя прям обижаюсь. Но я тебя все равно люблю при этом. И, пожалуйста, делай вот так. И мне очень нравится, когда ты так делаешь. Вот это позитивное подкрепление – супер важная вещь. И на нее нужно уделять очень много внимания, меняться в голосе и говорить прям, я прям так радуюсь, когда ты ведешь себя спокойно. Я прям так тебя обожаю. Я тебя люблю все равно, даже когда ты кричишь. Но когда ты спокойно, это просто спасибо тебе большое, когда ты так делаешь. То есть когда мы проявляем вот это вот позитивное и подкрепляем это эмоциями своими, то ребенок понимает, что вот что нужно, чтобы мама была спокойна и счастлива. А ребенок этого хочет. Вот, это то, чего нам очень часто не хватает в общении вообще с окружающими. Позитивного подкрепления, позитивных картинок, что нужно с нами делать. Мы боимся говорить о том, что нужно с нами делать, как нужно с нами себя вести, чтобы мы были счастливы. А люди только и хотят, на самом деле, сделать нас счастливыми. Вот. А когда мы ругаемся, мы подкрепляем именно это. Возникает бунт.
Да, это удивительная практика, которую вы сейчас рассказали. Мне особенно сейчас запомнилась эта фраза, что люди только и хотят, чтобы сделать нас счастливыми, и почему бы им это не позволить, благодаря тому, что мы сами себя начнем чувствовать. Будем помогать им, проявляя свои эмоции адекватно и не зажимая их, и при этом действуя экологично, и тогда счастье станет больше у нас внутри и у людей вокруг. И это, мне кажется, прекрасная идея, к которой стоит стремиться. Поэтому спасибо большое вам, Юлия, что сегодня были с нами. Получился очень практичный эфир, прям пошаговая инструкция, как жить, раскрасить свою жизнь прекрасными красками, замечательными эмоциями и жить наполненной гармоничной жизнью.
Спасибо вам большое, спасибо всем, кто слушал и будет слушать записи. Всех обнимаю, до встречи в следующем эфире. Надеюсь, мы еще встретимся. Аня, спасибо вам большое за интересные вопросы и вообще за все. Всегда с вами очень приятно.
Даже очень рады, будем встретиться с вами вновь, буквально через неделю, уже с нетерпением ждем нового прямого эфира. До свидания, до встречи.
До свидания, до встречи.